Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Закон о пропаганде гомосексуализма и общественные протесты в России. Президентские выборы в Чехии. Карл Шварценберг или Милош Земан. 75-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Записи из архива «Свободы». Специальный проект программы «Свои и чужие». Почему в Лондоне не построят самую большую мечеть Европы? Таковы главные темы дня пятницы, 25 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. По меньшей мере 20 человек сегодня задержала полиция у здания Государственной Думы в Москве, где собрались как противники, так и сторонники закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Депутаты сегодня в первом чтении приняли этот законопроект, который вводит штрафы за подобные деяния. По признанию некоторых членов Государственной Думы, как именно трактовать понятие пропаганда в документе пока четко не прописано. Исправить эту ситуацию депутаты обещают ко второму чтению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Около здания Государственной Думы в Москве собралось несколько десятков человек. Среди них были ЛГБТ-активисты, выступающие против законопроекта, по которому назначаются штрафы за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. К Думе, по словам очевидцев, пришли и сторонники подобной инициативы. Между ними и их оппонентами возникли стычки. Как передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева, побывавшая у Думы, в результате никто серьезно не пострадал, однако около 20 ЛГБТ-активистов задержали полицейские.
Гомофобы не успели нанести вред здоровью людей. Были, насколько я знаю, закидывания яйцами, обливали зеленкой, и вроде бы были мелкие стычки, но вот такого массового побоища не было. Практически сразу полиция начала задерживать ЛГБТ-активистов. Задерживали жестко, некоторых били, у кого-то отнимали сумки. В один автозак поместили примерно 20 человек. Среди прочего, как передает организатор этого флешмоба Лена Костюченко, полицейские сказали, что поцелуи в России запрещены. Из агрессивно настроенных фанатиков никто не задержан. Они очень громко кричали «Москва не Содом». Кроме того, они угрожали иностранным репортерам. Люди, которые были сегодня, это в основном люди, которые хотят подраться. Насколько я понимаю, там нет какой-то особенной идеологии, кроме того, что они просто кричат «Москва не Содом», нападают на ЛГБТ-активистов.
ЛГБТ-активисты уже не первый раз выходят к Думе с флешмобами и акциями протеста. Они пикетировали здание Думы 22 января, когда депутаты должны были рассматривать законопроект в первом чтении. Обсуждение тогда в итоге отложили. Вот что о сегодняшней акции «Радио Свобода» рассказала организатор этого мероприятия Елена Костюченко, которую также задержали полицейские.
У нас было около от 30 до 40 человек. Сложно посчитать точнее, потому что это происходило очень динамично. Но мы стояли, целовали друг друга, обнимали друг друга. Говорили, почему мы вышли в Госдуму и почему мы вышли против этого закона. Еще сегодня принесли прекрасные валентинки для депутатов Госдумы. Еще по асфальту бегали такие заводные котики, которые носили живущую установку. Вот. Ну и также сегодня с утра мы передали 90 фотографий людей, которые протестуют против этого закона с открытыми лицами. Сейчас, соответственно, депутаты располагаются 700 лицами россиян, которые не согласны с законом. Но полиция выступила, конечно, отчетливо на стороне депутатов Госдумы, и, ну, по крайней мере, в нашем осознании только ЛГБТ-активисты и их друзья, то есть люди, которые вышли против этого закона.
Законопроект, который сейчас обсуждают депутаты Госдумы, был предложен их коллегами из Законодательного собрания Новосибирска еще в марте прошлого года. Они предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и наказывать штрафами от 4 до 500 тысяч рублей за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. малолетних. Причем в законопроекте подчеркивается, что под наказание попадает именно пропаганда гомосексуализма, а не сама принадлежность человека к нетрадиционной ориентации. При этом многие правозащитники обращают внимание на то, что разъяснений, что именно считать пропагандой, в законопроекте не дано. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, заявил, что пропагандой можно считать уже и то, что подобный документ обсуждается в Госдуме. Активист ЛГБТ-движения, правозащитник Николай Алексеев не верит в то, что депутаты примут этот законопроект на федеральном уровне. Он также обращает внимание на то, что законопроект нарушает не только российские, но и международные нормы права.
Этим вопросом занимаемся очень давно, еще с Рязанской области, когда первый закон был принят в 2006 году. Мы оспаривали этот закон в 2009 году, когда никому это вообще было неинтересно и так далее. Мы выиграли это дело в Комитете ООН по правам человека в ноябре прошлого года, и это дело же лежит в Европейском суде по правам человека. Сейчас без нарушения международных обязательств России в порядке Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека невозможно принять подобный закон. Я вчера обжаловал закон Санкт-Петербурга в Конституционном суде. Пока это решение не будет принято, я считаю, что это очень поспешно принимать какие-либо законы на эту тему на федеральном уровне. Это еще большой удар по премьер-министру Медведеву, потому что он заявлял о том, что он не поддерживает этот закон, и он возглавляет партию «Единая Россия». Если этот закон будет принят, премьер-министр превращается в фигуру, которая вообще ничего не решает, даже в партии, которую он сам возглавляет. Я думаю, что они в конечном итоге, я мало верю в принятие этого закона в окончательном чтении и подписание его Путиным. Это грандиознейший скандал, но он нарушает две статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые касаются свободы выражения мнений и запрета дискриминации. Дальше нарушает аналогичные статьи Европейской конвенции о защите прав человека. И, с моей точки зрения, это нарушает те же самые статьи в Конституции Российской Федерации, которые также гарантируют вот эти права.
Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних уже принят в нескольких регионах России. Депутаты Московской городской думы также заявляли, что не прочь рассмотреть подобную инициативу и в столице. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Активизация общественной дискуссии о роли православной церкви в России – дело группы Pussy Riot, находящиеся на обсуждении в Государственной Думе охранительные законы, в том числе так называемый гомофобский закон, свидетельствует о росте агрессии части населения страны, так считают эксперты. О степени толерантности россиян к ЛГБТ-сообществу и архетипе российского общественного сознания я беседую с социологом Левада-центра Натальей Зоркой.
Данные есть, мы задавали эти вопросы давно, даже в 89-м году у нас была такая батарея. Вот, и в принципе отношения на протяжении вот этих там почти 20 лет всегда было таким настороженным, неприязненным в большинстве своем, да, но в 90-е годы можно так сказать, что не было агрессии по отношению к этим меньшинствам. То есть было такое неприятие, раздражение, но агрессивных чувств как бы особенно не фиксировалось. А вот в последнее время, ну вот в свете как бы всей деятельности такой псевдоморализаторской нашего авторитарного режима, когда создают угрозы какие-то и образы каких-то врагов, то это педофилы, то это наркоманы, то это теперь сексуальные меньшинства, о которых говорят как о какой-то социальной болезни. Связывают это все, конечно, с тем, что это тлетворное влияние Запада, нагнетаются эти настроения, нагнетаются эти запретительные настроения. Некоторая агрессивность в данных, она начинает просматриваться. Хотя, в принципе, само отношение там, к гомосексуальности, оно негативное для большинства. Где-то порядка там только 20% относятся к этому нейтрально. Но когда мы задаем, например, такие вопросы об ужесточении отношения к сексуальным меньшинствам, о дискриминации, то все-таки меньшинство только выступает пока за это. Где-то порядка там 30-35%. Все-таки почти половина наших опрошенных, вот это по последним данным 2012 года, считают, что 46%, что геи и лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане.
Дискуссия о значении роли в российском обществе православной церкви, дело Pussy Riot, тоже связанное с православной церковью. Прямо они не связаны с отношением к представителям сексуальных меньшинств. Тем не менее, есть какая-то корреляция между общественным дискурсом о роли православной церкви и теми темами, которые мы с вами обсуждаем?
Вы знаете, мне кажется, что связь есть, потому что, конечно, идет такой сильнейший упор, но и из уст власти официально выше это звучит, и из уст церкви уж постоянно об опоре на традиционные ценности, на традиционную мораль, как бы традиционную культуру, хотя все понятно, что все это вещи разрушены, и апелляция к таким пустым конструкциям. Конечно, эти настроения нагнетаются в обществе, и вот они влияют таким образом на людей, что такая жестко агрессивная, осудительная как бы позиция по отношению ко всему, что отличается от какой-то нормы, от какой-то середины, она усиливает. Потому что отношение к делу Пусси Райт, оно, конечно, было очень жестким и негативным. И не думаю, что речь здесь шла в основном об оскорблении каких-то религиозных чувств, потому что религиозность в нашем обществе очень поверхностная. Это мы знаем из наших опросов, она такая декларативная, это как бы присоединение к церкви при очень слабом развитии самой, собственно, религиозной культуры, религиозных практик. Поэтому это такое нагнетание отрицательного, агрессивного отношения к тем, кто против, к тем, кто другой, тем, кто как бы пытается жить по-другому, к тем, кто имеет какие-то другие проблемы. То есть, ну, собственно, к субъективности такой, которая, конечно, в условиях такого давления, усиления репрессий, усиления авторитаризма, конечно, всячески зажимает.
Это типично для такого типа общественного сознания, который доминантен в России, отторжение или попытка отторжения, агрессивного отторжения всего, что не считается своим, а пристает оно как чужое. Общество отторгает тех, кого оно считает инакими.
На протяжении последних там 15-20 лет как раз, мы в начале 80-х, это была такая несколько наивная, эйфорическая как бы позиция исследователей, в том числе, что произойдет какая-то трансформация, ну, типа человека, как бы базовой личности, да, нашего общества. Оказывается, что все старые комплексы такие, которые были присущи советскому человеку, и, может быть, даже надо смотреть глубже в историю, они возрождаются, и один из таких вот главных комплексов – это вот неприятие чужого, неприятие всего чужого, деление на свое и чужое. То есть самая такая архаичная структура понимания мира, вот, которая там в том или ином виде присутствует во всех обществах, но у нас она становится такой как бы доминирующей и проходит как бы по всем пластам вот, каких-то, какого-то общественного взаимодействия. Это отражается на том, что за 2000-е годы очень сильно выросла ксенофобия, этническая неприязнь, да и, собственно, религиозность, вот эта вот такая показная православная демонстративная религиозность, она скорее такая этно-идентификационная такая конструкция, то есть это такой этнический ксенофобский комплекс тут играет большую роль. Отторжение того, что непонятно, отторжение того, что не укладывается в очень какие-то примитивные представления о человеке. Быть как все, вот это правильно. Когда что-то другое происходит, то попытка понять другого, попытка встать на другую сторону, она очень слабо развита.
ЛГБТ-сообщество в последние месяцы или в последние годы ведет себя активнее, старается заявлять о своих правах. То есть это попытка открыться обществу с какой-то еще и эдукативной целью, чтобы лучше рассказать о себе и доказать, что на самом деле мы такие же, как и вы. Такого рода попытки тоже агрессивное отторжение встречают? Или все-таки есть какой-то положительный эффект от этого? Все-таки растет число тех, кто меняет свою точку зрения по этой проблеме? Как вы думаете?
Вы знаете, ну сказать, чтобы оно росло, наверное, трудно, потому что, ну, скорее можно говорить о том, что в обществе где-то вот там, ну, по разным там как бы параметрам, где-то там порядка 20% это люди, которые как раз, ну, более образованные, как бы обладают какой-то способностью к рефлексии, к пониманию другого, опираются на различные как бы источники информации. Но вот есть такая часть общества, которая как бы открыта к такой проблематике и позитивно к этому относится. Но сказать, что она растет, я думаю, нельзя. Это все-таки только как какие-то начальные шаги.
О толерантности и нетолерантности россиян размышляла социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
Где-то годах в 90-х я неожиданно для себя осознал, что я не могу подписать ни одного договора, потому что это делают только в двух вариантах – в суши-баре и будучи пьяным.
Московский актер, режиссер, драматург Иван Охлобыстин в «Поверх барьеров». Говорим о вине и водке.
До сих пор считаю, что вина – это прокисшие соки, и смысла в них никакого нет, кроме если не делать грог или не парить ноги.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 25 января. Сегодня и в субботу в Чехии проходит второй тур президентских выборов. Преемником нынешнего главы государства Вацлава Клауса станет один из двух политиков. Бывший лидер социал-демократической партии, бывший премьер-министр Чехии Милош Земан и один из близких сотрудников Вацлава Гавела, действующий министр иностранных дел республики Карл Шварценберг. Между двумя турами был проведен только один социологический опрос. Неделю назад Земан опережал Шварценберга в соотношении 54% на 46%. О кандидатах в президенты Чехии моему коллеге Александру Гостеву рассказал международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Во второй тур вышли два, кстати, самых пожилых кандидата, Карл Шварценберг и Милош Земан. В первом туре победил Милош Земан с очень небольшим отрывом, менее 1% голосов. Милошу Земану 68 лет, Карлу Шварценбергу 75. Так что, как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев. Милош Земан был бывший премьер-министр Чехии, он занимал пост главы правительства с 1998 по 2002 годы и представляет период своего правления как время стабилизации и экономического благополучия. Ну, формально это так и было, но многие оппоненты упрекают его в том, что при нем было заключено много довольно подозрительных приватизационных сделок, особенно в банковской сфере, и был заключен такой политический пакт между правившей тогда социал-демократией, лидером которой Земан являлся, и оппозиционной в тот момент правой гражданской демократической партии. Фактически речь шла о разделе важнейших государственных постов и таком своего рода соправлении. Оппоненты Земана отмечают, что это способствовало ухудшению политических нравов и созданию коррупционной среды в чешской политике. Но, с другой стороны, нужно отметить, что Милош Земан является одним из наиболее харизматичных чешских политиков. Он 10 лет формально не занимал никаких должностей, был в тени, был на пенсии, жил в небольшом домике в провинции, время от времени высказываясь на политические темы со свойственной ему резкостью, саркастическим юмором и, в общем, никогда из поля зрения общественности не исчезал. Что касается Карла Шварценберга, то это человек совсем из другой среды. Он выходец из древнего княжеского рода австрийского, который обосновался в свое время в Богемии. Его отец был чехословацким гражданином в первой межвоенной Чехословакии, и после нацистской оккупации он не принял гражданство Третьего Рейха, хотя мог, что впоследствии послужило причиной того, что после войны, после освобождения у Шварценбергов до прихода коммунистов в этот небольшой период не были конфискованы их обширные владения, а после падения коммунистов их имущество было им возвращено. Шварценберг в годы коммунистического правления был в эмиграции, был связан с диссидентским движением, поддерживал дружеские отношения с Вацлавом Гавелом, а после Бархатной революции несколько лет был шефом канцелярии президента Гавела. В политическом спектре его взгляды скорее правые, хотя весьма умеренно правые, и он ориентируется на вот эту гавеловскую традицию, традицию либерально-демократическую, традицию проевропейскую, традицию, включающую в себя достаточно резкую критику авторитарных режимов, чем, собственно, Шварценберг и запомнился в период своего пребывания на посту министра иностранных дел Чехии, каковым он является и по сей день.
На каких избирателей опираются оба кандидата? Чехия, голосуя за того или иного человека, разделилась довольно четко по географическому принципу.
Если крупные города, в первую очередь Прага и центральные южные регионы страны, более зажиточные, они всегда более склонны голосовать за правые партии, а в данном случае на выборах президента там в первом туре больше голосов получил Карл Шварценберг, то в менее зажиточных и склонных к голосованию за левых, за социал-демократов и коммунистов в регионах страны, там лидировал Милош Земан, который активно использует левую социальную риторику. Это Моравия, то есть восточная часть Чешской Республики, и это два наиболее социально неблагополучных края, Устецкий и Карловарский, на северо-западе страны. Так что определенное, действительно географическое и отчасти социальное разделение есть, но я бы не проводил здесь очень жестких границ. Есть такой феномен, допустим, как популярность Шварценберга, очень пожилого человека, среди молодежи, особенно городской, особенно студенческой, образованных слоев. Это достаточно необычное явление. Земан популярен, наоборот, у старшего поколения.
В случае победы либо Земана, либо Шварценберга, как может измениться чешская внешняя политика? В первую очередь интересуют отношения со странами ЕС и с Россией.
Оба кандидата на самом деле, в отличие от нынешнего президента Клауса, еврофилы. То есть они видят Чехию в рамках не просто Европейского Союза, но и в рамках развивающейся сейчас на волне экономического кризиса и противодействия этому кризису более тесной европейской интеграции. Если Милош Земан при этом акцентирует внимание также на таких векторах внешней политики, как, например, сотрудничество с Россией, и многие оппоненты упрекают его в неких закулисных связях с российским бизнесом, в частности, с присутствующей на чешском рынке нефтяной компанией «Лукойл», то Шварценберг, он скорее такой классический европейский политик, у него очень хорошие связи с многими видными политиками, как в Брюсселе, так и в европейских столицах отдельных государств. В принципе, они оба, кто бы ни победил, они будут в своей внешней политической ориентации сильно отличаться от ярого евроскептика и такой достаточно необычной в этом плане фигуры, какой является нынешний президент Клаус. Но оттенки там будут разные. То есть из уст Карла Шварценберга, если он победит, тот же Кремль или белорусский режим, или кубинский, они явно еще не раз услышат много достаточно резких слов по поводу прав человека, по поводу разного рода проблем с ограничением свобод в этих странах и так далее. В то время как Земан будет вести явно более прагматическую политику, и я вполне способен его представить с президентом Путиным на встрече в Кремле, как они выпьют по рюмке водки или бехеровки.
О политической ситуации в Чехии в день президентских выборов размышлял международный обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 января. Вот главные темы второй половины этого часа. 75-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Записи из архива «Свободы». Специальный проект программы «Свои и чужие». Почему в Лондоне не построят самую большую мечеть в Европе? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 25 января.
Радио «Свобода». Новости.
Ученый Сергей Кривов, обвиняемый по так называемому «болотному делу», прекратил голодовку, которую держал 42 дня в знак протеста против незаконности своего ареста. Единственный источник, сообщивший об этом, это представитель Московского управления службы исполнения наказаний. В центре Москвы в пятницу задержаны 20 человек за попытку проведения несогласованной акции. В ходе несанкционированной акции около Государственной Думы подрались сторонники и противники законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соединенные Штаты решили выйти из состава российско-американской рабочей группы по вопросам гражданского общества. Вашингтон принял такое решение в связи с недавними шагами Кремля, направленными на ограничение деятельности гражданского общества. В столице Египта Каире в пятницу рано утром произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Столкновения начались в преддверии второй годовщины начала восстания, которое привело к свержению режима президента Хосни Мубарака. Члены Общественной палаты России потребовали пересмотреть список книг, рекомендованных к прочтению в старших классах средней школы. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 25 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 25 января. Сегодня продолжим разговор о мультикультурализме и веротерпимости в Европе. Отсылаю заинтересованных к началу обсуждения этой темы. В конце ноября я рассказывал о миграции наоборот, проекте под названием «Мастерская Грундтвига». Читайте на моей странице на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Сегодня большая британская тема, над которой я работал вместе с корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Натальей Голицыной. Итак, в конце минувшего года муниципальный совет лондонского района Ньюхэм после многолетнего обсуждения проекта строительства крупнейшей в Европе мечети запретил его. Во время заседания районного совета, собравшаяся у здания толпа из 3000 мусульман выкрикивала лозунги в защиту строительства, однако план возведения мегамечети почти на 10 тысяч прихожан был отклонен депутатами единогласно. Мечеть должна была стать частью большого мусульманского центра, включающего в себя библиотеку, спортивный зал, конференц-холл и столовую на 2000 человек. Слово Наталье Голицыной.
Первоначальный проект вообще предполагал строительство мечети вместимостью в 40 тысяч человек, однако по ходу первоначальных переговоров с муниципальным советом размер здания был уменьшен. Тем не менее, и в последней версии проекта мечеть превышает вместимость крупнейшего лондонского собора Святого Павла. Мотивируя отказ, совет Ньюхэма заявил, что гигантская мечеть усугубила бы транспортные проблемы района, а проект ее строительства не предполагает создание новых рабочих мест. Совет подчеркнул также, что участок бывшей промышленной зоны, на котором предполагалось построить мечеть, предназначался для коммерческих предприятий и жилой застройки. Лондонский район Ньюхэм – место компактного проживания иммигрантов из стран Азии и Африки. В районе их более 60%, белых, согласно переписи 2011 года, 29%, самый низкий процент по стране. 42% населения района мусульман. 40% христиане. Это довольно отдаленный район британской столицы, который можно назвать и пригородом. В Большой Лондон он был включен в 1965 году. На его территории расположен обширный Олимпийский парк, разбитый к летним лондонским Олимпийским играм, а также Олимпийский стадион. Место, выбранное для строительства мечети, граничит с Олимпийским парком, который в выходные дни посещают многие жители столицы. Не исключено, что на решение муниципалитета Ньюхэма повлияла репутация финансирующего строительство мечети исламистского движения Таблиги Джамаат, невидимый легион джихада, которое даже умеренные мусульмане считают экстремистским. Считается, что реальным вдохновителем проекта строительства является Саудовская Аравия, спонсирующая деятельность Таблиги Джамаата. Эта радикальная секта ислама возникла в 1926 году в британской в то время Индии и сейчас широко распространилась в мире. Ей принадлежит в Ньюхэме так называемая временная мечеть вместимостью в 2500 человек. Таблиги Джамаат заявляет, что выступает за социальную и религиозную интеграцию и принципы демократии.
Из Лондона Наталья Голицына. Активную кампанию против строительства мечети в Ньюхэме проводит движение «Христианский альянс», возглавляемое бывшим депутатом районного муниципального совета Аланом Крейгом. По его словам, кампанию протеста вызвали две основные причины – проектный размер мечети, тот факт, что за строительством стоит Таблиги Джамаат.
Это закрытая, практически тайная мусульманская фундаменталистская секта, проповедующая сепаратизм и призывающая своих последователей отмежеваться от немусульман и не вступать с ними в контакт. Последствия этого – появление таких мультиэтнических лондонских районов, как наш. Призыв отгородиться от английской общины мы считаем неприемлемым. В принципе, мы не против мечетей. Если авторы проекта умерят аппетиты и сократят масштаб строительства до разумных пределов, мы тоже пойдем на уступки. Мы считаем, что происходит ползучая исламизация Британии. Я живу в Ньюхэме более 30 лет. Изменения происходили у меня на глазах. К примеру, дошло до того, что в районе невозможно купить нехаляльное мясо. Это одна из примет исламизации. Однако наша кампания против строительства мечети направлена не против исламизации, а против конкретной мечети и стоящей за ней конкретной группировки. Некоторые мусульмане основательно интегрированы в британское общество. Они приобрели профессии и работают с людьми других национальностей и вероисповеданий. Но в мусульманской общине есть множество людей, предпочитающих отгородиться от британского общества и не считающих себя его частью. Сейчас у нас широко обсуждается проблема паранджи, которую носят мусульманки в общественных местах. Этот черный халат закрывает и тело, и лицо, что воспринимается не мусульманами как очевидный и намеренный жест отчуждения. Недавно я говорил с одним иммигрантом из Бангладеш, который заметил, что в Лондоне сейчас намного больше женщин в парандже, чем в столице Бангладеш Дакке.
Насколько оправданы мнения о том, что мусульманская община является рассадником терроризма?
Нет сомнений в том, что большинство террористов – выходцы из мусульманской общины. Мое личное объяснение состоит в том, что виной тому мусульманская теология, неотъемлемой частью которой является понятие джихада – религиозной борьбы против врагов веры. Несомненно, что в наше время большинство террористов в мире мотивированы этим принципом и вышли из мусульманских общин. Но это вовсе не отменяет того факта, что большинство мусульман – мирные люди, честно работающие и растящие детей.
Согласны ли вы с мнением, что политика мультикультурализма потерпела крах?
В этом трудно усомниться. Даже премьер-министр открыто заявил о провале политики мультикультурализма в Великобритании. Недавно опубликован очередной отчет Британского национального центра социальных исследований, который публикуется каждые 10 лет. Цифры говорят сами за себя, демонстрируя огромный рост иммиграции. Мультикультурный эксперимент, который проводился в нашей стране, открыл двери для практически неограниченной иммиграции. Эксперимент оказался провальным, поскольку многие этнические и религиозные общины вовсе не считают себя частью британского общества. Британская мусульманская община здесь не исключение.
Как все же решится судьба лондонской супермечети?
Земля под застройку принадлежит Таблиге Джамаату. Эта организация наверняка опротестует решение местного совета и обратится через его голову к национальной плановой инспекции, находящейся в ведении правительства. Альтернативой этому может стать решение отозвать строительный проект и пересмотреть его, уменьшив размеры мечети. Ведь у мусульманской общины нашего района есть мечеть, расположенная во временном здании. Ее посещают, если судить по вечерним службам, примерно 1500-2000 прихожан. Потребность в большей мечети может возникнуть, если ориентироваться на ее посещение мусульманами из-за рубежа. Собственно, на это и рассчитан весь проект, согласно которому мечеть будет лишь частью мусульманского культурного центра. Авторы проекта утверждают, что строительство обусловлено потребностью местной мусульманской общины. Но никакой такой потребности в этом нет.
Говорил лондонский муниципальный политик Алан Крейг. Дискуссия о плюсах и минусах массовой миграции в Великобритании ведется не первый год, а история с мечетью в Ньюхэме – лишь один ее напряженный эпизод. Мультикультурализм считался важной частью программы лейбористской партии многих ее правительств. Обозреватели отмечают, на практике этот идейный проект обернулся изоляционизмом национальных общин и сепаратизмом огромной мусульманской общины. Треть населения Лондона сейчас – это люди, родившиеся не в Британии. За последние десятилетия более 700 тысяч человек эмигрировали из лондонских районов на юг и юго-восток Англии, где проживают в основном коренные англичане. Однако многие наблюдатели считают ситуацию вполне управляемой, и в том же проекте строительства мечети в Ньюхэме не видят особой проблемы. Следующий собеседник Наталья Голицына, социолог Роберт Форд, автор работ по иммиграционной политике и межэтническим отношениям, профессор Манчестерского университета.
Причина строительства мечети в Ньюхэме очевидна. В Лондоне огромная мусульманская община, и, как и другие общины, она хочет отправлять религиозные обряды. Это не кажется мне чрезмерным или странным требованием. Мне не кажется, что проект строительства так называемой мега-мечети окончательно заблокирован. Думаю, мусульманская община обжалует это решение. Запрет на строительство мечети мне кажется смехотворным. Он напоминает случавшиеся в прошлом и в нашей истории параноидальные кампании против других религиозных общин, в частности католиков и иудеев. Британия традиционно защищает свободу совести и другие права человека. Если та или другая религиозная община хочет возвести храм, она имеет полное право это сделать. Тот факт, что находятся люди, препятствующие этому, объясняется беспочвенной исламофобией и бессмысленным страхом перед разрастанием мусульманской общины. Уверен, что если бы мечеть, несмотря на сопротивление, была построена, эти страхи со временем бы улетучились, и противники ее строительства поняли бы, что она не несет с собой никаких угроз.
Считаете ли вы, что мусульмане ощущают себя в Британии желанными членами общества?
Это очень противоречивый вопрос, на который нельзя ответить однозначно. У мусульман немало оснований считать, что их присутствие в Британии не приветствуется. Возможно, у них при этом и возникает ощущение незваных гостей. Многие из них были жертвами предрассудков и дискриминации, распространенных в британском обществе. Но, с другой стороны, статистика, основанная на опросах членов мусульманской общины, говорит, большинство живущих в Британии мусульман гордятся принадлежностью к британскому обществу, принимают ценности британской демократии, считают нашу страну отличным местом для проживания и счастливо жить здесь. Конечно, многое в этих оценках объясняется тем, что подавляющее большинство мусульман эмигрировало в Великобританию из бедных стран с неэффективными и коррумпированными правительствами. Но когда вы здесь родились и выросли, у вас возникает более критичное отношение к британской жизни. Вы увереннее противостоите возникающим угрозам и давлениям, поскольку меняется и ваше мироощущение.
Противники строительства гигантской мечети говорят об угрозе исламизации Великобритании. Насколько их опасения обоснованы?
Более широкое понимание термина «исламизация» предполагает коренной сдвиг в культурных ценностях общества в результате увеличения процента мусульманского населения. Мне эта угроза представляется беспочвенной, прежде всего потому, что большинство британских мусульман разделяют культурные нормы и ценности коренного населения страны. Кроме того, чем дольше исповедующие ислам иммигранты живут в этой стране, тем больше они начинают походить на британцев. Особенно это сходство проявляется у родившихся и выросших здесь мусульман. Это ведь касается любого религиозного меньшинства. Британский премьер-министр 19 века Уильям Гладстон предупреждал, что Британия может превратиться в государство апартеида из-за обращения с католиками в Ирландии. Однако этого не случилось.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что политика мультикультурализма в Британии потерпела крах и что мусульмане отказываются интегрироваться в британское общество. В прессе раздаются голоса, твердящие о том, что мусульманская община является рассадником терроризма и сочувствует ему. Есть ли для этого основания?
У мусульманской общины существуют определенные проблемы в этом отношении. Многие мусульмане живут в бедных и экономически депрессивных общинах. Это относится, в частности, к большим городам на севере Англии, традиционная промышленность которых пришла в упадок. Существует корреляция между экономическим положением в регионе, возможностью получения работы и способностью мусульманской общины к социальной и культурной интеграции. Если говорить об интеграции в более широком аспекте, то можно согласиться, что у британских мусульман есть в этом отношении проблемы. К сожалению, правительство и средства массовой информации в своих комментариях жизни мусульманской общины делают упор на отдельных небольших группах мусульман, не репрезентативных для всего мусульманского сообщества. Эта проблема упирается в предвзятые мнения британского политического класса. При этом ссылаются на то, что 4% британских мусульман одобряют терроризм. Да, эта цифра впечатляет, но речь все-таки идет о незначительной части мусульманской общины. Если сравнить этот результат с настроениями в других национальных или религиозных общинах, то и в них обнаружится 4-процентное меньшинство с подобными взглядами. Нет доказательств того, что ислам или мусульманская община более других склонны поддерживать такого рода настроения.
Роберт Форд из Манчестерского университета. В Лондоне, как известно, большая община выходцев из республик бывшего Советского Союза, множество русских бизнесменов и довольно значительная, насчитывающая несколько тысяч человек, северокавказская диаспора. Один из ее заметных представителей – грозненский политик Ахмед Закаев, который продолжает в изгнании продвигать проект правительства Чеченской Республики Ичкерия. Закаев поделился со мной своим опытом мусульманина.
Конечно, как и для любого мусульманина, нужна мечеть. С этим у нас в любом случае проблемы нет до сих пор. Ни в Лондоне нет. Я хожу в разные мечети. Вы знаете, в Великобритании около 1600 мечетей. Здесь пока еще чеченской, так как таковой диаспоры со своей мечетью или северокавказской диаспоры, оно не существует. В Англии более около 3 миллионов мусульман. В самом Лондоне их 1 600 000, 1 700 000. Но среди этих мусульман мы в любом случае, как диаспора, ни чеченская диаспора, ни северокавказская диаспора, мы еще не сформировались. Мы ходим в те мечети, которые уже давно здесь есть. Здесь существуют абсолютно нормальные мечети с минаретами, но единственное, наверное, как в Турции или в других мусульманских или чисто исламских странах, ни мулла или духовное лицо, имам не совершает азан с выходом на окружающих, скажем так, на поселок или на квартал или на регион. Все это происходит внутри мечети.
Как вы, как мусульманин, чувствуете себя в Лондоне? Вы чувствуете настороженность со стороны немусульманского?
Если человек не может жить у себя на родине, как, например, я не имею такой возможности, лучшего места в мире для того, чтобы проживать, я не знаю еще, чем Англия или... Я не чувствую и не испытываю никакие ущемления.
Проблема радикального ислама, радикальных толкований ислама и той части ислама, которая может быть как-то ассоциирована с терроризмом международным. Насколько это актуально для Лондона, по вашему ощущению?
Несмотря на то, что здесь, вы знаете, в 2007 году были совершены ряд терактов, да, но это такой компонейшн на религиозной основе ни со стороны властей ни со стороны жителей Великобритании по отношению к приезжим или людям, принадлежащим определенной религиозной конфессии, здесь не было. Я думаю, что если даже кто-то пытается искусственно раздувать эту ситуацию и нагнетать обстановку, и делая из этого какую-то проблему, я думаю, это чисто пропагандистский или, я не знаю, даже чисто провокационный, носит чисто провокационный характер. Здесь абсолютно толерантная страна, и власти относятся абсолютно нормально ко всем религиозным конфессиям. Но да, естественно, каждая страна обязана защищать и национальные интересы, и обеспечивать национальную безопасность. И в этом вопросе, конечно, нет разницы. Человек, который совершающий преступление, какой религиозной конфессии он принадлежит, исламу, христианству или иудаизму. У меня в этом отношении абсолютно все четко. Есть общечеловеческие нормы, которые ни один человек не имеет права приступать. Да, в большей степени, конечно, акценты делаются на тех, кто сегодня как бы принято называть фундаменталистами или радикалами. Это в большей степени происходит не только потому, что кто-то относится предвзято, а в большей степени, я думаю, все-таки есть вина и тех, кто ассоциирует себя с исламом и в то же время делает вещи, которые абсолютно противоречат исламским ценностям.
Вот в то же время есть в части христианского общественного сознания такой момент отъездествления ислама или фундаменталистского ислама, о котором вы сейчас говорите, с проблемой терроризма. К мусульманам как таковым относятся с опаской, как к угрозе. С этой точки зрения, вам не кажется исламская диаспора или мусульманская диаспора слишком закрытой?
В частности, в Англии этой проблемы не существует. А та проблема, которая имеет место в России, в большей степени искусственно создана. То есть она создана политическими реалиями, отсутствием какой-либо политики по отношению к тем, кто исповедует ислам. Существуют проблемы, но они носят не религиозный характер. В большей степени в этом существует неразрешенность там всяких каких-то социальных, политических или других национальных, территориальных вопросов. И если на этой части территории, где существует проблема, проживают мусульмане, в первую очередь и эту проблему начинает относить как религиозной, что, на мой взгляд, абсолютно неверно.
Говорил чеченский политик Ахмед Закаев. Тем не менее, проблема отчужденности разных религиозных общин в Британии – повседневная реальность, что подтверждает не только конфликт вокруг строительства мечети в Ньюхэме. Лондон дает этому и наглядное подтверждение. В одном из восточных районов города компактно проживают 250 тысяч выходцев из Бангладеш. Район Брикстон заселен в основном темнокожими выходцами из бывших британских вест-индских колоний. В районе Брент почти 60% населения составляют национальные меньшинства – мусульмане, пакистанцы и выходцы из Индии, составляют большинство не только в некоторых лондонских кварталах, но и в небольших провинциальных городах. Естественно, сама по себе статистика фиксирует вероятность возникновения проблемы, но не саму проблему. Однако ситуации, подобные спору вокруг строительства мечети в Ньюхэме, дают все новые и новые поводы для дискуссии о жестах отчуждения, которыми обмениваются старые и новые британцы. Проект самой большой европейской мечети в Ньюхэме, Лондон. Над этой темой я работал вместе с корреспондентом Радио Свобода Натальей Голицыной. Проект «Свои и чужие». Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 25 января исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В этой связи несколько архивных записей «Радио Свобода». 25 января 2008 года ведущий программы «Время гостей» Владимир Бабурин беседует с литератором Марией Розановой, вдовой писателя Андрея Синявского, и актером Сергеем Юрским.
Сергей Юрьевич, вы дважды снимались в кино с Владимиром Семеновичем. Первый фильм этой интервенции, 67-й год. В кадре вы не встречались.
А я с ним никогда не встречался в кадре, кроме фильма «Место встречи изменить нельзя», потому что мы еще снимались и в «Маленьких трагедиях» у Швейцера.
Это действительно история, что когда в тот самый единственный момент, когда вы были с ним в кадре, допрос Жегловым Груздева, которого играли вы, что в этот момент не было Говорухина на съемочной площадке, что он вместо себя оставил Высоцкого, и что именно эту сцену режиссировал сам Высоцкий?
Это так, да. Но там ведь много сцен, и у нас с ним много встреч. Работал и Говорухин, а вот самый действительно момент после ареста в следовательском кабинете, это снимал Володя. Я заставал его как-то всегда в наилучшей форме собранности, рабочей форме, где он был необычайно перспективен и как режиссер, и как руководитель. В нем ничего не было для меня от того, что сейчас в всячески нажимается, что ли. Гуляка праздный, этакий Моцарт, который все время сочиняет песни и, чуть отвлекаясь от них, небрежно делает какую-то работу, и она все равно гениальна. Вот этого ничего я никогда не застал в общении с Володей. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно. Потому что я такой не очень послушный артист. Я артист, требующий того, чтобы меня слышали и чтобы я слышал. И вот для меня с Володей как раз работа была очень в этом смысле впечатляющая. И поэтому, когда он говорил о том, что я буду кинорежиссером, вот куда меня ведет сейчас все, я это не только одобрял, но я знал, что да, это вполне возможно. Это могло бы быть его перспективой.
Сергей Ильич, высоцкого поэта, высоцкого барда, высоцкого театрального актера и высоцкого киноактера знают практически все. В общем-то, все, за что он брался в жизни, получалось, и получалось хорошо. Правильно ли я вас понял, что по этому достаточно короткому фрагменту на съемочной площадке, когда он выступал еще и в роли режиссера, к сожалению, мы не увидели и уже никогда не увидим режиссера Высоцкого?
Я не знаю сейчас, по прошествии стольких лет после его кончины, Володя, мне кажется, был прежде всего актером, прежде всего. Мне кажется, что он начинал ведь как актер и не очень проявил себя. Это не тот актер, который вот какой-то эпизодик сыграл, а уже все закричали. Ничего подобного не было. Начну с того, что мы с ним учились в одной школе. 186-й московской средней школе в переулке в Каретном. Он был младше. Мы не были знакомы тогда. Это потом выяснилось. Я уже, читая его биографию, понял: батюшки, это наша 186-я. Это, конечно, так просто такое совпадение, хотя может быть занятное. Поэтому где мой черный пистолет на Большом Каретном? Если бы у меня был пистолет, я бы тоже должен был бы его искать там же. Мне кажется, он обрел одну роль. И эта роль была великой ролью. Он обрел голос в какой-то момент. Вот этот самый хриплый, не особенно ему свойственный своей басовитостью, не особенно подходящий даже к его росту внешности, вот этот голос как будто из другого человека. Это было великое перевоплощение. Он обрел этот голос, и он стал говорить голосом другого поколения. Потому вот этому голосу и поверили те, кто воевал, и говорили, что они с ним воевали. Хотя он никак не мог воевать. Я с ним в одной школе учился, знаю, что он не мог воевать. Что он прошел лагеря, а он не прошел лагеря. Что он знает мир, низменный мир, преступный, и может говорить изнутри этого мира, взбетонно, страшно, на пределе, хотя он не принадлежал к этому миру. Это было вот то, что я называю великим перевоплощением. Отсюда появилось, от этого голоса появилась и пластика, и стояние тела, которое, на мой взгляд, замечательно выражено в «Жеглове». Замечательно. Ну и в других ролях. Например, назову одну из его первых и потрясающих ролей в кино «Короткие встречи» Киры Муратовой. И он перевоплотился раз навсегда. Дальше уже все роли, включая сюда и Гамлета, и Галилея, и Достоевские роли, он это уже не Володя Высоцкий из 186-й школы определенного поколения. А это тот вот человек от всех поколений, который взялся сыграть Гамлета. От имени этого персонажа он навсегда перевоплотился.
Архивная запись «Свободы». Актер Сергей Юрский в беседе с журналистом «Радио Свобода» Владимиром Бабуриным.
И мой следующий звонок в Париж, где живет Марья Васильевна Розанова. Ее муж Андрей Синявский был преподавателем у Владимира Высоцкого. Марья Васильевна, добрый вечер. Вот вы знаете, нередкий случай, когда студенты обожают своих преподавателей. Случается и такое, когда преподаватели обожают студентов. Можете сформулировать, а что связывало маститого ученого, маститого литературоведа и фактически мальчишку с гитарой?
Понимаете, мальчишка с гитарой умел делать то, что сам Синявский делать не умел, но обожал. Он абсолютно обожал дворовую песню. Мы их собирали, мы их коллекционировали. Еще не было магнитофонов, и мы их, так сказать, где-то узнавая, перевирая и сам искажая, пели время от времени друг другу. И когда курс Высоцкого сдал свой первый у Синявского экзамен. Ребята каким-то образом пронюхали, может быть, Синявский где-нибудь проговорился на какой-нибудь лекции. Ребята подошли к Синявскому и сказали: «Андрей Донатович, мы знаем, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, и мы будем вам целый вечер петь». И вот когда они первый раз пришли, мальчишки и девчонки с курса Синявского к нам, то Высоцкий еще своих песен не пел. Пелись исключительно всякие блатные, полублатные, и вот такие вот песни. И Высоцкий был невероятно хорош. Он еще не хрипел, он еще не кричал. Тем не менее, был очень хорош. И как-то, в общем, тут завязались отношения сразу. И потом они приходили к нам часто. Понимаете, и Синявский преподавал, и я преподавала. Вот мы из тех были преподавателей, которые пускали студентов в дом. Это далеко не все пускают студентов в дом.
Марья Васильевна, а действительно, что на следующий день после ареста Андрея Донатовича Высоцкий пришел к вам в дом, или это уже легенда, которую позже придумали?
Это легенда, что на следующий день, потому что он пришел тогда, когда ведь это не сразу разнеслось по Москве. Ну, начиная с того, что Синявского арестовали не в один день, его арестовали, а потом 3 с лишним дня шел в доме обыск. С тем, что в доме никого не впускали, и я тоже из дома практически выхода почти не имела. Но это дошло до него через несколько дней, дошло из западного радио. Я поняла, что Высоцкий про это знает, да, когда он пришел, а у нас не было телефона, к нам приходили люди без звонка. Вот, он пришел, снял со стены свою гитару и запел песню «Говорят, арестован лучший парень за 3 слова». И так я поняла, что он знает, что случилось. Мы знали, что дом прослушивается, поэтому мы ни о чем в доме не говорили. Но то, что он пришел, ну, только что это было не на следующий день. Было для меня очень важно. Очень важно. Вообще, я его очень любила. 2 его прихода очень памятные. Вот как он пришел со словами «Говорят, арестован лучший парень за 3 слова». И когда у нас с Синявским родился ребеночек, Егор Андреевич, ныне французский писатель, то Высоцкий с Люсей пришли и притащили коляску своего ребеночка. Наш уже подрос слегка, так уже ему было там сколько-то недель, или пора было гулять. И вот первые фотографии Егорки, нашего ребеночка, Егора Андреевича Синявского ныне, это в коляске Высоцкого.
А в Париже вам приходилось встречаться?
Он пришел на награждение Синявского премии «Лучшая». Так что 2 раза мы виделись. Вот один раз, когда я покупала дом, он приехал, вот. А потом один из его приездов совпал с тем, что Синявский получал премию «Лучшая иностранная книга». И как раз Высоцкий пришел на это торжество. К возможностям, вот к нашей эмиграции. Ну, тут еще, может быть, это мой недостаток. Я не люблю знаменитых. Вот как только человек становится знаменит, он мне перестает быть интересным. Я люблю, и в Синявском тоже это было. Мы как-то по природе свои первооткрыватели. Вот я люблю найти что-то, но чего нет ни у кого. Вот открыть. А потом, когда люди превращаются в этих самых знаменитых и всем нужных, и идут на расхват, как-то они становятся менее интересными.
Мария Розанова и Сергей Юрский в программе Владимира Бабурина «Время гостей». 25 января 2008 года, день рождения Владимира Высоцкого. А теперь посвящение Высоцкому Александр Башлачев.
Хорошо, коли так, коли все неспроста, коли ветру все дуть, а деревьям качаться, коли весело жить, если жить не до ста, а потом уходить кто куда, а потом все равно возвращаться. Коли весело жить, не считая до ста, а потом уходить кто куда, а потом все равно возвращаться. Возвращаются все, и друзья, и враги, через самых любимых до преданных женщин возвращаются все и идут на круги. И опять же не верят в судьбе, кто-то больше, кто меньше.
В рубрике «Сегодняшний факт» прозвучали архивные записи «Радио Свобода». О Владимире Высоцком в программе Владимира Бабурина говорили Мария Розанова и Сергей Юрский. Вот так обстояли дела 25 января 2013 года. Над выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго. Хороших выходных.
Если дырку во лбу повидали в гробу, приказав долго жить вечным сном, дуба дав или как там еще в обиходе, да хорошо и в гробу, лишь с дыркой во лбу. Приказав долго жить, дуба дав вечным сном или как там еще в обиходе, только вечный огонь все равно прогорит. Пусть хороший тот сон, да только тоже не вечен. На молочном пути вход с восхода открыт, и опять молоко по груди, по губам, и нельзя изменить место встречи. На молочном пути вход с восхода открыт, и опять молоко, и нельзя изменить место встречи.
Школьное насилие. Можно ли взрослеть без унижения? Кто выбирает лидера? Агрессия, защита или нападение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 января в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».